Кристофер Джон Сенсом. «Каменное сердце». Читает артист Александр Хашабаев. Часть первая. Лондон. Карта. Глава первая. Летним вечером на кладбище царила тишина. Гравиевую дорожку покрывали ветки и сучья, сорванные из деревьев буйными ветрами, что бушевали над страной весь грозовой июль 1545 года. В Лондоне мы в основном отделались легким испугом, разве что с крыш кое-где посшибало трубы, однако на севере ветер учинил настоящий разгром. Поговаривали, что градины были величиной с кулак, и на них угадывались какие-то физиономии. Однако, как ведомо любому адвокату, всякая история по мере своего распространения обрастает красочными подробностями. Все утро я провел в своих палатах в Линкольнс-Инн, трудясь над краткими изложениями нескольких дел, которые прислали из суда палаты прошений. Заслушивать их предстояло уже осенью. Из-за угрозы французского вторжения Троицкая судебная сессия по приказу короля завершилась досрочно. Последние месяцы я обнаружил, что бумажная работа начала докучать мне. За редким исключением, из суда палаты прошений снова и снова поступали одинаковые дела. Желая получать прибыль от торговли шерстью, лендлорды всячески пытались заставить фермеров-арендаторов разводить овец или по той же самой причине стремились отобрать общинные земли, от которых зависела беднота. Ведение подобных дел сулило адвокатам стабильные доходы, но, признаться, все-таки хотелось какого-нибудь разнообразия. Разгребая рутину, я время от времени поглядывал на письмо, доставленное посыльным из Хэмптон-Корта. Оно лежало на уголке моего стола, белый прямоугольник, в центре которого поблескивал красный комок восковой печати. Письмо это порядком встревожило меня, не в последнюю очередь благодаря отсутствию на нем какой-либо надписи. Наконец, чтобы удержать мысли от беспорядочного разброда, я решил пройтись. Оставив палаты, я увидел цветочницу. Молодую женщину, каким-то образом проскользнувшую мимо привратника Линкольнс-Инн. Одетая в серое платье с грязным фартуком, она стояла на углу Гейтхаус-Корт и, выглядывая из глубины белого чепца, предлагала свои букетики идущим мимо баристерам. Поравнявшись с цветочницей, я услышал, как она назвала себя вдовой и сказала, что ее муж погиб на войне. Желтый фиоль в ее корзинке напомнила мне о том, что я уже почти месяц не был на могиле моей бедной домоправительницы. Джоан любила желтофиоль. Я попросил букет, и когда цветочница протянула мне его, невольно заметил, какие у нее мозолистые и грубые руки. Я отдал ей полпенни. Изящно присев, женщина поблагодарила меня, сопроводив этот жест холодным взглядом. Пройдя великими воротами, я направился вверх под только что замощенный канцлер-лейн к небольшой церквушке. По пути я ругал себя. Не пристало мне, советнику при суде палаты прошений, волноваться, как мальчишке. Недаром же многие из коллег завидуют моему высокому нынешнему положению, а также тому, что я время от времени получаю весьма выгодные дела от Роберта Уорнера, адвоката самой королевы. Однако на улице мне попадалось множество задумчивых и встревоженных прохожих, что ясно свидетельствовало о том, что нынешние неспокойные времена способны вселить тревогу в сердце любого человека. Поговаривали, что французы собрали 30 тысяч солдат в портах по ту сторону Ла-Манша и что они уже готовы вторгнуться в Англию с помощью многочисленного флота, причем некоторые корабли такие огромные, что на них имеются даже конюшни для лошадей. Никто не имел представления о том, где могут высадиться враги, и по всей стране собирали ополченцев, отправляя их оборонять побережье. Все суда королевского флота приготовили к выходу в море. Большие торговые корабли отбирали в казну и готовили к войне. Король ввел беспрецедентные налоги, чтобы хоть как-то пополнить казну после своего прошлогоднего вторжения во Францию. Тот поход закончился полной неудачей, и с минувшей зимы английская армия была осаждена в Булоне, ну а теперь война могла прийти к нам самим. Я вошел на кладбище. Благочестив ты или нет, но атмосфера на церковном дворе неизменно располагает к умиротворенной задумчивости. Преклонив колени, я возложил цветы на могилу Джоан. Эта женщина вела мое скромное хозяйство почти 20 лет. Когда мы познакомились, она была вдовой 40 лет от роду, а я — желторотым юнцом, только что вылупившимся из яйца баристером. Эта тихая, одинокая дама, не имевшая собственных родственников, посвятила свою жизнь заботам о моих нуждах. А этой весной она подхватила инфлюенсу, которая за какую-то неделю свела бедняжку в могилу. Я тосковал по Джоан, поскольку за последние 20 лет деловитая и любезная домоправительница, искренне беспокоившаяся обо мне, стала неотъемлемой частью моей жизни. И горько было осознавать, что человек, который служил мне теперь, даже в подметке ей не годился. Я поднялся, хрустнув коленями. Посещение могилы успокоило меня, пробудив, тем не менее, меланхолические гуморы, воздействию которых я всегда был подвержен. Я продолжил свой путь среди могильных камней, потому что на этом кладбище покоились также и другие мои знакомые, и остановился возле превосходной мраморной плиты, на которой значилось Роджеру Элиарду, баристеру из Линкольнс-Инн, возлюбленному мужу и отцу, 1502-1543 годы. Вспомнив свой разговор с Роджером, случившийся 2 года назад, незадолго до его смерти, я печально улыбнулся. Тогда мы с ним беседовали о том, что король бездумно проматывает отобранные у монастырей богатства, расходуя их на свои прихоти, ничем не заменив ту посильную помощь, которую монахи всегда оказывали беднякам. И теперь, положив руку на могильную плиту, я негромко произнес: «Ах, Роджер! Видел бы ты, во что он втравил нас теперь!» Старуха, возившаяся с цветами на соседней могиле, обернулась и тревожно посмотрела на меня. Ее морщинистое лицо исказилось при виде горбатого адвоката, разговаривающего с покойником. Я направился прочь. Невдалеке находился другой надгробный камень, который ставил я сам, как и на могиле Джоан. Надпись на нем была краткой: Джайлз Ренн, баристер из Йорка, 1467-1541 годы. До этого камня я дотрагиваться не стал, равно как и обращаться к лежавшему под ним старику. Лишь вспомнил о том, как именно умер Джайлз, что вполне ожидаемо привело меня в мрачное настроение. Голос труп, внезапно раздавшийся в этот самый момент, испугал меня едва ли не до беспамятства. Старуха распрямилась и принялась осматриваться по сторонам круглыми, полными страха глазами. Догадавшись, в чем дело, я отправился к стене, отделявшей кладбище от Линкольнс-Инн-Филдс. Открыл деревянную калитку и, шагнув наружу, стал рассматривать то, что происходило снаружи. Поля Линкольнс-Инн являли собою открытую и незаселенную пустошь, где студенты-законники ловили кроликов на заросшем травой холме Конигард. В обычный день после полудня тут можно было увидеть лишь нескольких направлявшихся в разные стороны прохожих. Сегодня же здесь собралась целая толпа. Люди пришли поглазеть на 5 десятков молодых людей, облаченных в рубашки и камзолы, либо в синие балахоны подмастерьев.